И всем привет! Сегодня мы продолжаем традицию брать интервью у заслуженных специалистов нашей связистской области. Как вы уже все уже знаете, Наташа Самойленко, к сожалению, не может больше продолжать уделять этому должное количество времени, поэтому в данном случае запись делаю я. Возможно, я это продолжу, возможно, нет. Это зависит в том числе от того, насколько понравится вам меня слушать. И сегодня у нас не совсем обычный выпуск, потому что у нас сегодня сразу двое гостей, двое сертифицированных спецов. И это Казанцев Сергей и Игорь Гарнушев. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте, коллеги. Это Сергей Казанцев.
Здравствуйте, это Игорь.
Ну, расскажите, вы в чем заслуженно это считаетесь?
Ну, заслужены мы эксперты, сертификационные эксперты оборудования Juniper. Я конкретно сдал сервис-провайдер трек, вот, GNCSP так называемый.
Я являюсь тоже сетевым инженером компании Tinkoff Bank и с удовольствием поделюсь информацией, как я получил два сертификата по Juniper, один по сервис-провайдеру, другой по дата-центрам.
И мой первый вопрос, возможно, он станет таким традиционным. Как же вы пришли к Juniper? Ни для кого не секрет, что железо по умолчанию это Cisco, и тут Juniper. Как так сложилось?
Начнем с Игоря.
Мой путь сетевого инженера начался в компании Intracom Связь. Был большой проект Mobile Backhaul. Мы построили и ввели в эксплуатацию более 2000 узлов. Строили на оборудовании T-Labs. Сейчас уже нет T-Labs, и эту компанию в итоге выкупил Coriant. Проект заканчивался, и ходили слухи, что мы будем строить Mobile Backhaul на оборудовании Juniper. Мне стало интересно, что это за зверь, и я стал гуглить, искать информацию. На тот момент не было виртуальных VSRX, MX, а был образ на QAM для GNS3, и я начал разбираться, и чем больше я читал документацию Juniper, тем больше мне хотелось с этим оборудованием работать. Вот так я познакомился с оборудованием Juniper. В итоге нового проекта не было, и я перешел на новое место работы, где уже более плотно начал работать с Juniper.
А теперь исповедь Сергея.
Ну, собственно, вопрос, да, почему Juniper, а не Cisco? Ну, я, как и все сетевые инженеры, начал свой путь с Cisco, CCNA Академия, да, или как она там называлась на тот момент. Вот, ну, по опыту работы моему на тот момент Ростелеком, и основная сеть Ростелекома, как известно, построена на Juniper, судьба меня свела с Juniper и его CLI. И вот, как инженер, который начинал с Cisco, и любой другой инженер, который работает сейчас с Cisco, но попавший на Juniper, я могу с уверенностью сказать, что это небо и земля, то есть CLI Juniper, он просто в разы удобнее, в разы логичнее и более гибкий. Хотя иногда, мне кажется, CLI Cisco, он просто проще местами. Но опять же, если взять какой-нибудь настройку SSH, самый простой пример, да, если это на Cisco какой-то VTI сдается, там это все как-то довольно-таки нелогично, я не вижу в этой логике. То на Juniper все просто, ты заходишь в ветку System Service, сервис это ветка, которая там некоторые параметры, ну там вполне логично, там SSH настраивается, и ты просто пишешь SSH, и все, он настроен. Вот. Плюс как бы всякие фичи по поводу коммитов, роллбеков, ну это уже понятно, конечно, EOS XR сейчас тоже это имеет, вот. Но также там можно провалиться в shell, и ты уже в Unix FreeBSD, и довольно-таки это все гибко. То есть инженер, когда приходит после Cisco или после любого вендора и видит CLI Juniper, ну, он влюбляется в него. Я, во всяком случае, слышал много примеров такой любви и признаний, что Juniper реально CLI выше. Недавно, кстати, с Маратом разговаривал, и все же из DSM курсы были, ну, на Cisco как бы основаны, так или иначе. Он последний там по Huawei еще писал примеры. Но я говорю, ну вот как тебе, вот человеку как бы знакомый хорошо с Cisco Huawei, как тебе Juniper? Вот он тоже поценил бы достоинство, сказал, что вот реализация Control и Forwarding Plane и большое количество реализации разных таблиц, ну и CLI реально выше у Juniper. Вот. Ну, от этой любви только CLI, да, началось. Ну, собственно, сертификация, да. Так или иначе, все равно я начал сертификации Cisco, CCNA, хотя они параллельно с CCNA, GNCA. Как-то вот по мне больше легла на душу Juniper, да и дальнейшая работа, я уже подыскивал с Juniper и видел смысл только в сертификации Juniper. Хотя здесь CMPRS тоже дошел, это такая как некая цель любого сетевого инженера, но эксперта я даже не задумывался, вот, по поводу CISC, я именно всегда планировал Juniper. Плюс, начнем с того, что я сдал SPTrack, если мы говорим о Juniper, то он занимает первую позицию в сервис-провайдерах, в сетях, то есть во всех возможных, всех различных рейтингах продаж и внедрений и всего остального в сервис-провайдерах Juniper первый. Поэтому логичнее всего было называть Juniper и сдавать его, ну вот как мы, по моему опыту работы, это был SP. Как-то не имел даже смысла и CISC.
Отлично. То есть у вас, у обоих, можно сказать, просто так сложилось. Окей, раз оба, значит, затронули такую тему, как работа, и я так понял, что само решение идти на сертификацию, значит, у вас у обоих было добровольное, но поучаствовал ли ваш работодатель в оплате, в какой-то моральной помощи?
Нет.
То есть у тебя все сам, да?
Ну, мой пример, то есть в целом моя сертификация, да, и она шла параллельно с карьерным ростом, то есть первым моим местом работы это был Ростелеком. Как и все там суровые сетевые инженеры, начинал я с дежурной смены, где, конечно, там это не эксплуатация дневная, где нужен уже какие-то скиллы начальные сильные. Есть как бы это начало карьеры. Но всем было без разницы до сертификации. Я сдавал сертификаты на какие-то, говорил начальникам, что вот они есть, может быть, как-то изменим ваше отношение к моей зарплате или еще чему-то. И было без разницы, что ты сдаешь, что нет. Но эти сертификаты привели на следующее место работы, что привело к так или иначе, к повышению зарплаты и более интересных обязанностей. Вот. Соответственно, эта сертификация, так или иначе, она росла, я вкладывался в нее самостоятельно, и была отдача в виде повышения зарплаты и карьерного роста.
Но уже на другом месте.
Да, к сожалению, на другом месте. То есть у меня нет опыта на такого положительного, чтобы на этом месте. К сожалению, работодатели сейчас не в основном, в большинстве своем, не готовы вот за счет этого повышать зарплаты. Но не везде. В некоторых интеграторах иногда, да, такое присутствует. Но опять же, надо понимать, что сейчас с кризисом всей ситуации, сертификация у нас, она теряет немного смысл. Она уже не так ценится. Она ценится больше в вендорах и больше уже за границей. То есть, если у вас есть далеко идущие планы уехать за границу, или даже не сейчас, или потом вы хотите уехать, а просто подстеречься на то, что вдруг нужно будет уехать, или придется уехать, или захотите уехать, то да, это обязательно.
Так, а это что нам Игорь расскажет по данному вопросу?
Тоже скажу, что всю сертификацию, которая у меня была, я оплачивал сам. Вот. Последний мой работодатель сказал мне, так сказать, ясно, я лучше буду оплачивать твое обучение, а сертификацию ты уже сам оплачивай, потому что мы не заинтересованы в сертификации, мы заинтересованы в знаниях. Поэтому мой работодатель исключительно выделяет деньги на дополнительные курсы. И это, конечно, здорово, а сертификация, ну, для меня она нужна для того, чтобы пробовать себя за границей. То есть пробовать уже на уровень выше, потому что в России мало компаний, которые могут предложить достойный заработок. Вот. И у меня мечта жить возле моря. Вот. И я хотел бы уже уехать за границу в более комфортные условия и проживать, ну, где-нибудь на побережье. Вот. У меня вот такие планы на ближайшее время.
Слушайте, вас послушать, получается, что если не планируешь уезжать, сертификация вообще не нужна.
В России абсолютно нет. То есть это может быть для интеграторов, и то это уже в редких случаях. То есть...
Не, ну почему в редких? Для интеграторов это святая обязанность. То есть у них там должны быть прямо инженеры в определенном количестве с активной сертификацией. То есть вся сертификация, она же пошла вот именно что от интеграторов. Да. Что хочешь там, не знаю, золотой уровень, имея себе 10 GCI, например.
Ну, сейчас уже отходит от этого. То есть сейчас уже вот CISC еще обязательно, Juniper уже не обязательно.
Ну да, в целом как бы есть часть правды того, что ты хочешь эмигрировать, и эта сертификация очень важна за границей, она там больше ценится. Но, опять же, сертификация, зачем она нужна, кроме того, что она, это ей бумажка? Ты же так или иначе подчеркиваешь какие-то знания в процессе подготовки. Ты, во-первых, ты читаешь новый материал, ты его усваиваешь, ты разбираешься в нем, ты запоминаешь новый материал, и ты заставляешь свои мозги работать, они у тебя, это же как мускул, мозг, то есть ты его тренируешь, соответственно, дальше он все поддерживаешь в каком-то стонусе, да. Так или иначе, если работодатель следующий или текущий, ему не нужна твоя бумага, то твои знания вполне могут пригодиться. То есть и по знаниям, которые ты приобрел в течение того, как ты сдавал и готовился, конечно, другой работодатель тебя может позвать вполне для какого-то проекта. Это тоже показатель. Поэтому так или иначе, сертификация все равно будет нужна здесь тебе, в России, чтобы устроиться нормально, но лучше, более комфортные условия. Но она немножко другая. То есть если ты за границу едешь, ты реально она нужна как бумажка, то в текущих условиях Российской Федерации, то скорее тебе нужны знания, которые ты подчеркнул в течение подготовки. Вот так.
Ну, это большая самомотивация, на самом деле, сдача экзамена. И большой плюс я вижу, когда, допустим, ты готовишься, и, допустим, ты одну попытку сделал, вторую попытку сделал сдачи экзамена. После этого ты можешь там месяц ходить по собеседованиям и выдавать там нереальные знания. То есть это, на самом деле, очень здорово и помогает там проходить собеседование прям на ура.
Ну вот раз ты сам затронул тему собеседований, очень популярный, скажем так, миф, что после того, как ты сдаешь на какой-то высокий уровень сертификации, там и обновляешь свой профиль в LinkedIn, на HeadHunter, еще там где-то ВКонтакте пишешь, тебе выстраиваются в очередь те люди, которые хотят тебя нанять. С Juniper это работает?
Это миф. Полный миф.
И тот же вопрос, когда Игорь сдал два сервис-провайдера EDC, у меня тогда была первая попытка сервис-провайдера, я не сдал, и я написал Игорю тот же самый вопрос, говорю, вот ты на LinkedIn видел, что ты разместил эти два сертификата, и я говорю, тебе рекрутеры, хоть иностранные теперь пишут, наверное, заваливают личкой информацию, он говорит, нет.
Не, скажу честно, предложения уже прилетают совсем другого уровня. То есть это уже не маленькие компании, а уже более такие высокие компании, и уже все предложения идут именно за границу. Вот, и дальше ты уже начинаешь пробовать потихоньку, туда попробуешь, то есть в разные направления, но уже ты не акцентируешь внимание на русские компании.
У тебя приходило, да, большое количество вообще запросов в LinkedIn? Мне просто за все время, по-моему, только одно и приходило, кажется. Вот как после того я выложил GNCSP, может быть, еще мало времени прошло.
Как сказать, раньше приходило больше, то есть до, так сказать, кризиса нашего любимого. С ССКИ приходило постоянно, приходило еще с многих компаний
предложение. Подожди, с ССКИ GNC-шнику приходило предложение о работе?
Да, да, да.
А это они что это хотели?
Ну...
Все принимают, понимаете, даже ЦИСКО принимает сертификацию Juniper. Понимаете, уровень сертификации Juniper, что ЦИСКО приглашает.
Нет, тут дело-то не уже не в сертификате, а в знаниях. То есть они уже смотрят, что человек там достиг какого-то уровня и уже начинают по-другому общаться, и по-другому все это идет диалог между рекрутами даже и между уже работодателями.
Ну, здесь, кстати, хочется отметить, что цисковские CCI-шники, они на этом вопросе как бы больше акцентируют внимание, что очереди, конечно, нету, но поиск работы уже для них превращается, в принципе, в ее выбор. То есть они уже выбирают между предложениями, они там судорожно ищут, куда бы пойти, где эти знания нужны. То есть, может быть, за ними не очень активно охотятся, но какой-то пул предложений они держат.
Ну, с Juniper все как-то сложнее, если честно, в данном случае.
Ну, вообще, вот в широких массах я неоднократно просто сталкивался, что считается, что Juniper – это удел дата-центров и провайдеров.
Да, это согласен. Правда.
И просто немногие их туда хотят, потому что провайдеры многие считают, что это скучище, а дата-центр – это почему-то сервера таскать тяжелые. Вот бог их знает, почему они так решили.
Мы бы опровергли это. Сейчас я работаю с сервис-провайдерами, а поддержка сервис-провайдера, а Y как раз с дата-центрами. Но если мое мнение конкретно, то сервис-провайдер, я думаю, что такой раздел, он самый сложный. Самый сложный и самый интересный. Но, если да, но. Сервис-провайдеры, зачастую все эти технологии, они уже реализованы. И, конечно, не нужны люди, которые это будут внедрять с нуля. Редко, с исключением каких-то случаев, когда уже Ну, вот если брать Российскую Федерацию, то рынок уже сервис-провайдеров, он захвачен, и каких-то глобальных строительств оно не происходит. То есть это Hub and Spoke L3VPN, он там реализован, да, его там, допустим, для Ростелекома внедряли там в таком-то году. Вот. Ну, то есть глобальных проектов нет. Но так или иначе, все равно какая-то работа есть. И, конечно, сертификация, она помогает, и какие-то приложения, они, если мне кажется, больше... Ну, то есть, мое мнение, как? Ко мне вот прям вот, чтобы написали рекрутеры, да, на LinkedIn, когда после того, как я выложил, у меня было одно приложение. И то это было в Астане просто, и они писали всем подряд от СПшника. Вот. Игорь, кстати, тоже писали. Вот. Но по поводу того, чтобы вот оно прям очередь становилось, нет. Но мне кажется, нужно просто отзываться. И когда ты будешь отзываться, будет проще. То есть, вот так. У СЕшников, не знаю, опять же, в каком контексте они говорили. То ли им в LinkedIn они просто выложили сертификат, им все подряд пишут, то ли они какую-то активность проявляют и отзываются. Это тоже как бы вопрос.
Ну, кстати, абсолютно все говорят, что активность надо проявлять, что ты, конечно, молодец, что сдал, но если никто об этом не знает, то и выхлопа никакого не будет.
Ну, я считаю, на самом деле, нужно ходить по собеседованиям, ну, регулярно, хотя бы там... раз в два месяца. То есть, да, если ты даже работаешь на постоянной работе, и тебе все нравится, и ты получаешь удовольствие, ты все равно должен уметь проходить собеседование. Это очень такой важный этап. И надо набивать даже, я бы сказал, руку в плане прохождения собеседования. Потому что бумажек там, хоть ты там 10 раз GNCIE, там CCIE, то если ты не умеешь проходить собеседование и не умеешь общаться с людьми, это не поможет.
Кстати, по поводу 10 GNCIE, 10 CIE, по поводу Дениса Зуева, всем известного, которого есть и GNCIE, есть и CCIE, который CCIE он не просрочил, не стал продлевать, CCIE, VMware, Red Hat и так далее и тому подобное, да. У него такая фишка, когда он приходит на собеседование, он приходит и говорит, ну, ему спрашивают сразу, начинается вот LSA, первый, второй, перепут, какие там биты, начинают куда-то там, ну, что там содержится в этом LSA, он говорит, ребят, смотрите, у меня есть и сертификат, у меня есть подтвержденный, у меня есть опыт. Или мы сейчас разговариваем по душам, или вы мне даете какие-то проблемы, которые вы не можете решить, ну или архитектуру, которую вам нужно спроектировать. Я вам помогаю в этом, или мы просто по душам разговариваем. Спрашивать меня всю эту теорию, которую я уже и знаю, и сдавал по всем, и у меня подтверждены сертификации, ну нет смысла. Вот, как-то так.
Ну это разговор, кстати, в ту сторону, что ходить на собеседование – это великое искусство, потому что, да, у тебя может быть и 10 сертификатов, но если ты приходишь на собеседование и сидишь там, что-то мямлишь себе под нос, счастья тебе вообще от этого никого не будет. Так, чтобы окончательно закрыть историю с Циской, вы можете как-то вот сравнить GNCSP и CCIE-RS? Это примерно один и тот же стек технологий или это совсем про другое?
Давайте я отвечу первым, чтобы нам не путаться. Ну, GNCSP и CCIE-RS я бы не стал сравнивать, потому что это разные технологии, да? CCSP скорее. Но по отзывам CCIE-SP немножко проходит по-другому. У тебя вот 20-30 роутеров, большое количество, а в Juniper не так. И, соответственно, тебе надо сначала прям настраивать, и плюс очень много проприетаршины в ЦИСКе, да. Ну, даже и в ЦИСКе, в принципе, они свои экзамены ниже, и CCIE, которые я сдавал, могу сказать точно, пихает EGRP, и там IP-SLA, и всякие проприетаршины, да. А Juniper больше идет к RFC-шным технологиям, и меньше проприетаршине. Ну и плюс, как бы, экзамен полностью отличается по отзывам. Опять же, я не видел CCIE, но по отзывам он отличается.
Ну, что касается ЦИСКи, CCIE, сервис-провайдера, то экзамен намного тяжелее, чем у Juniper. И с ребятами, с которыми я общался, которые сдавали CCIE, сервис-провайдера, а потом GNCIE, сервис-провайдер, они сказали, вот, ну, разговор по душам был у нас, и они сказали, что CCIE, конечно, сам экзамен на уровень выше и сложнее, чем Juniper. Juniper экзамен тоже очень интересный, и там очень мне понравилось то, что все последовательно идет. То есть одно за одним, все цепляется друг за друга. То есть не так, что там надо что-то сделать, в другом месте надо что-то сделать. Там вот все идет одним за одним. То есть это на самом деле плюс Juniper сертификация. Именно по сервис-провайдеру.
Я предлагаю сам экзамен мы давайте чуть-чуть попозже обсудим, чтобы вот идти, как ты говоришь, последовательно. И давайте тогда начнем с подготовки. Сколько времени, бабла, нервов надо убить, чтобы вот подготовиться с нуля?
Ну, я думаю, с нуля, вообще с нуля, то, думаю, года хватит. А если уже есть уровень GNCIP, то есть по знаниям, то, в принципе, хватает где-то от 3 месяцев до полгода подготовиться к экзамену.
Это ты свой личный опыт рассказываешь?
Ну да, то есть это, в принципе, если есть хорошие знания, именно вот ну, на уровне GNCIP, CCNP, то есть ты знаешь четко технологии, то подготовиться к экзамену достаточно 3 до 6 месяцев. Ну, просто нужно заниматься и хотя бы тратить там по 2-4 часа в день именно на практику консоли.
Так, Сергей, твои знания были хороши, ты справился за 3 месяца?
У меня все очень затянуто получилось. В целом, я думал, что мои знания хороши, но, как оказалось, нужно было больше подготовки. У меня вышла вся подготовка с 2 попытками 9 месяцев, до первой попытки 6 месяцев. Вот. Ну, брал я расчет как бы подготовки из CCIE за год, а потом я это читал информацию от Мандрагона Гриши, который стал GNCIE. Все использовали цифру 16 часов в неделю. Вот я как-то выходил на нее и готовился. Но у меня вот, к сожалению, все дольше вышло, или даже к счастью, но первая попытка 6 месяцев. И я думаю, что CSP, чтобы так подготовиться. Ну, все зависит от базы, да. Опять же, база текущей. То есть, если ты реально работаешь архитектором, внедряешь там сеть, и ты в CLI конфигуришь какие-то тяжелые настройки там, да, то есть, эксплуатации нового провайдера, в котором ты там что-то внедряешь, то да, вполне месяца 3-2. А если ты работаешь с Джунипером, но вот как у меня это было больше трэблшутинг, больше куда-то там мозги лезть, да, ну, чтобы прям настраивать hub and spoke. Нет, я его трэблшутил, но чтобы прям вот это не так часто. То есть все равно приходилось это больше всего набивать руку, а это нужно время. Я думаю, в 6 месяцев это вот такой вот минимум. Точнее, не минимум, а среднее число такое.
Но это, то есть без халявы, 2-3 часа каждый день после работы, а лучше на работе.
Ну да, это так. Вот. Что касается, вот, допустим, второго экзамена по дата-центрам, вот, имея опыт сервис-провайдера, мне понадобилось всего лишь 3 месяца на подготовку. Но это достаточно было сурово для меня, и я испытывал очень много стресса и на экзамене, и во время подготовки. Потому что я поменял работу, перешел в Тинькофф Банк. Вот. И у меня была загруженность на новом месте работы достаточно очень сильная. И я тратил иногда свои выходные и сидел по 8-12 часов выходные на работе, чтобы готовиться к экзамену. То есть это было очень продуктивно и тяжело для меня.
А расскажите вообще вот сам процесс подготовки. Это книжку читать, YouTube смотреть, лабы решать? Как это проходит?
В основном лаба. То есть я сделал себе, выпросил сервер с ресурсами, запустил EVNG, поднял 2 IP-фабрики и вот начал по списку. Прям вот каждый пункт взял, открыл сайт Junipera, зашел в раздел экзамены, и там есть полностью описание всего экзамена. То есть все темы, которые есть на экзамене. И вот я сначала начал каждую тему прорабатывать, искать всю информацию по этой теме.
А не боялся зарыться? Это ж можно углубляться бесконечно практически.
Можно углубляться, но зная Juniper, все равно вглубь он никогда не лез. То есть это то, что написано в топиках, то и было на экзамене. То есть это прям один в один. А вглубь там до битов это ну, не имеет смысла лезть, потому что, как практика показала, то есть такие знания, они редко где нужны. То есть это уже в основном нужно там, где народ сидит с кейсами, то есть решает проблемы софта, то есть почему так получилось. А для инженера, который работает в компании, где постоянно
нужно, ну, не такие глубокие знания, то есть ты там не сидишь на одной задаче, ты постоянно все автоматизируешь, постоянно что-то конфигуришь, и ты уже практически не лезешь уже вглубь. То есть ты постоянно настраиваешь, там практически одни и те же вещи. Вот, и я потихоньку начал разбирать все темы, и вот за 3 месяца я разобрал их. Очень сильно помогли мне книжки Арели, потому что на тот момент не было книжки INET Zero, она появилась после того, как я сдал экзамен.
То есть смело брать?
Смело, если вы книжку легко решаете по INET Zero, я думаю, проблем с экзаменом вообще не будет.
Да, ну это опять же сейчас для юных слушателей. Это Игорь говорил о экзамене DC. То есть вот по поводу Игоря, этому уважение Игорю и вот того, как он готовился, он сейчас рассказывал, это DC. Экзамен появился не так давно, и на тот момент, когда он сдавал, было очень мало литературы и информации, что вообще готовить и как. То есть были только топики. То есть получается, Игорь хотел вот в этот кураж войти и сдать одним из первых, и поэтому он готовил на по топикам. Потому что если экзамены другие, то есть Enterprise, SP, то это так или иначе все равно это проще, потому что есть уже очень много литературы прорешенной, так или иначе есть люди, которые уже сдавали, решали, и какие-то темы где-то просочились, и ты можешь это узнать. То есть это проще. По поводу вот того, что Игорь рассказывал, это DC. То есть он только появился, и он решал по топикам. Если мою сдачу сдавать, ну, как мою подготовку, да, это была SP, да, Service Provider. Соответственно, это по-любому NZero. Они уже есть, и давно есть, и они сейчас модернизируются, выпустили недавно новые книги, потом старые книги переписались, то есть информации много, их надо прорешивать. Они скорее охватывают все темы и порой очень вглубь лезут. То есть, и вот эти вот, я анализировал, нужно ли вот эти вот решать вглубь темы, когда там, допустим, BGP, Hub and Spoke, там, с одним интерфейсом BGP и там, тому подобное, там, для экзамена нет, но это может помочь тебе на экзамене, если пойдет какое-то непонятное задание, а ты решал уже более сложный, более гибкий, твой мозг как-то это может воспроизвести. Но самое основное, конечно, подготовку такую вот я бы посоветовал, конечно, с буткемпом делать. Буткемп, он все равно как-то приближен к экзамену, у него есть суперлаба, которую я тоже бы советовал делать на время, то есть она рассчитывается на 6 часов, а сам экзамен на 8, но вот за 6 часов ее поделать, и как-то оно все равно все ближе. INET Zero в любом случае решать, потому что там все топики обсуждаются, и где-то все поступенчато, наращивается сложность, и у тебя не будет непокрытых тем, если ты все это решишь. Вот. Но вглубь я бы не стал лезть, некоторые темы INET Zero, они реально очень вглубь лезут, и я бы не стал на них сосредотачиваться, то есть я бы их прорешал, но прям вот чтобы закрывать книжку и попытаться воспроизвести, не вижу смысла. То есть может быть для собственных скиллов каких-то, но чтобы на экзамену готовиться вглубь, вот прям вот так вот я бы не советовал. Плюс это немножко отдалено от реальности. Экзамен все равно он ближе к реальности, ближе к реальной топологии, и вот эти вот, которые там костыльные методы в INET Zero какие-то безумные, конечно, такого на сети ты навряд ли встретишь.
Но это все-таки очень известная проблема, вот именно, где остановиться, как понять, что ты начал закапываться, и это уже не надо, с этим как бы все сталкиваются, и это очень большой вопрос. Расскажите, пожалуйста, про буткемп подробнее. Что это, где это, как это, почему он такой полезный?
Ну, буткемп, соответственно, у нас организовывает единственный учебный центр. У нас всего 2, да, это Диона Мастер Лаб и Поплаб.
Подожди, у нас это в России, ну, на всякий случай.
Да, и про нас, да, простите, я когда сказал у нас, это в России, да, их 2. Это Диона Мастер Лаб и Поплаб. Диона Мастер Лаб я уже не помню, организовывали ли когда-то, в этом году нет. А буткемп, чаще в последние года организовывается буткемп по сервис-провайдеру. Организовывается в Попларе, и месяц это, скорее всего, декабрь. Но был ноябрь какой-то год, вот. Ну, по другим курсам не организовываются, они есть, и они возможны, но количество человек не набирается. По сервис-провайдерам спрос больше, и буткемп чаще всего набирается. Полезен он тем, что, ну, если ты идешь в Поплар, то, конечно, тебе Леонид Меренков расскажет по своему опыту очень много всего, как удобнее CLI, даст советы практически. То есть многие его советы я уже слышал по отзывам, по поводу того, что не взрываться там или еще что-то, они очень полезны, они реально применимы на экзамене. И как решить ту или иную технологию, он тебе расскажет разными методами. То есть он пройдет по буткемпу, расскажет тебе, и как это решается в буткемпе, какие-то нюансы, и как это можно решить альтернативно. Но буткэмп не всегда представляется возможным, потому что он стоит там 120 тысяч рублей, если он там не дорожает, не уменьшится, не знаю. Последние года 120 тысяч рублей. Если тебе работодатель не платил, то самому это, конечно, очень проблематично, учитывая стоимость экзамена. Ну, в сети легко найти, я нашел бесплатный буткэмп, то есть кто-то уже взломал, кто-то уже скинул куда-то, и я его нашел, порешал много раз, и это, да, я советую, потому что там очень практические навыки, приближенные к реальной сети, и вот, то есть как-то так.
Ну да, это хорошая подготовка, и я тоже скажу, как я готовился к сервис-провайдеру, это, конечно, iNet Zero и Bootcamp, и iNet Zero я на тот момент порешал полностью, несмотря в книжку, раза 4. То есть сначала первый раз я просто посмотрел, что это такое, как это все поместить в лабораторную, а потом уже начал просто набирать обороты и решал от начала до конца суперлабу. Вот, и так решал раза 4 точно ее полностью всю. Вот, и так тоже готовился. И буткэмп тоже порешал, все топики разобрал. Вот, и уже это дало мне такой стимул, что вот что-то я знаю, пора ехать на экзамен. И я очень хотел попасть сначала в популярный экзамен. Где-то за полгода я им написал, и уже на тот момент мест не было. И мне сказали, что вряд ли. И я долго не думая взял, заказал гостиницу и купил билеты в Амстердам и полетел уже сдавать экзамен в Амстердам. То есть это... И всем советую не сдавать в Попларе, на самом деле, потому что можно провести намного приятнее время, полетев в Амстердам. Вот так вот.
Слушайте, так а чтобы закрыть, значит, тему буткемпов, это... Там есть какие-то варианты, что, например, я не могу никуда ехать, я хочу в онлайн, или наоборот, я хочу вот приехать, чтобы мне выдали бороду, ношеный свитер и ящик пива. И там вот за эти 120 тысяч несколько дней учиться.
Ну, он проходит 5 дней, сам буткэмп. И пятый день, он, то есть он идет поступенчато. Первый день там расписаны эти темы проходятся. Там, допустим, приведу пример, Define Infrastructure, IGP, какие-то протоколы GP первый день, второй там протокол, там, допустим, ISO на второй день, там захватывается BGP, третий там VPN, COS, Multicas и так далее. Вот эти 4 дня, они так, вот эти темы все раскидываются на 4 дня, ты прорешиваешь по каждой теме какие-то сложные задания, на которых джунипер тебе предлагает сконцентрироваться, разобраться, там какие-то фэмили особенно подчеркнуть или еще что-то. А пятый день у тебя воспроизведение реальной лабы, то есть ты сидишь, если ты будешь сдавать в популяре, то это одно, один в один. То есть тебе дают время, тебе дают лабу, ты ее прорешиваешь там в тишине, никуда нельзя смотреть, только она немножко отличается в 2 часах, и ты также там с перерывом на обед. То есть реальная эмуляция той ситуации, когда ты будешь сдавать в популяре. Тот же ноутбук, та же тишина, те же люди, те же стены. Вот, ну, естественно, да, как-то так.
Ну, конечно, желательно сразу это делать в комплексе. Это буткэмп плюс лабораторная работа, то есть сам экзамен. Вот, и получается это полное погружение пятидневное с предварительной лабораторной работой, а потом уже там через день, через два желательно сразу идти уже на лабу. И от этого точно будет польза и толк.
А такой наивный вопрос, а в эти 120 тысяч там пожить-то пустят или это только сама учеба?
Сама учеба. Ну и покормят в обед в Попларе.
Да. Ну там еще сладенькое. Там.
Подождите, сладенькое это должно быть после 5-го дня. Ну ладно. Комьюнити какое-то вокруг подготовки существует? То есть какие-то чатики, еще что-то, Slack? Где искать сочувствующих, чтобы не одному?
Ну, есть очень много, есть много форумов. На форумах организуют скайп-группы, и народ общается на все темы. Это что касается и России, и за рубежа. Таких групп очень много. Вот, народ объединяется и готовится.
То есть, ну, то есть найти можно без проблем, да?
Да, найти без проблем. Я уже научен опытом, и как только начинаю готовиться к любому экзамену, то есть следующему, я ищу сразу народ, который либо сдавал, либо планирует сдать, чтобы вместе готовиться. Это очень полезно и поднимает мотивацию.
Ну да, собственно, и Third Collection, да, такой самый известный такой пространство, такой форумы. Вот. То есть там, да, набирают эти группы, и Я думал, они очень важные, то есть подготовки. То есть, да, я согласен полностью с Игорем, солидарен. Что, ну, в любом случае, это будет проще подготовка, и это тебя больше смотивирует, и даже можно будет какую-то информацию из NDA, да, то есть вытянуть, то есть может кто-то слить информацию там, допустим, это там, кто-то скажет, что я слышал от друга, что там было Hub and Spoke, то есть и ты уже знаешь, что ты, тебе не нужны какие-то IP-шники, или что ты знаешь, Hub and Spoke будет, ты его можешь лишний раз повторить, вот. Ну, наше, конечно, пространство, то есть где мы с Игорем общаемся, это этот Telegram-чат, который там создали там некоторые люди, который уже некоторые, один был из них в студии у вас, вот. Но в последнее время там, конечно, уже отдаленно как бы от сплабы, там уже больше на свободные темы идет разговор. Конечно, больше пользы бы принес это и какая-нибудь стадия групп скайпа, которую вот прям люди сейчас дают. Точнее, я, моя мысль какая, то есть ты в этом телеграме, так или иначе, большинство, которые организовали, сдали, им уже это не так интересно, они как бы, ну, дискутируют на общие темы, появляются люди, которые там пытаются сдать, но нет такого общего тренда. А вот если скайп-группа, которую только образовали, там все готовятся, конечно, будет производительность, продуктивности будет больше.
Слушайте, а есть ли смысл пойти в стади-группу, которая будет только на английском говорить, чтобы вот заранее, так сказать, переключить свое окружение на английский и готовиться к экзамену? Или достаточно на экзамене от уровня английского, чтобы понять, что от тебя хотят в задании, и все, и можно вот просто на русском учиться?
Ну, все равно английский нужен. Его нужно знать, чтобы понять хотя бы, что написано в задании. То есть без английского просто пойти на экзамен, конечно, не получится.
И нет, я даже имею в виду, что смотри, что тебе хватит вот уровня английского, вот просто чтобы ты умеешь читать задания, там узнаешь, там, не знаю, 100 знакомых слов, можешь понять их смысл. Или все-таки лучше начинать общаться на английском во время обучения, чтобы там вот, не знаю, как бы для чего, уже быть готовым победить свой страх языка, всю вот эту историю.
Ну, это будет, конечно, огромный плюс. То есть, если ты будешь общаться не с русским коллективом, а уже с иностранцами. Потому что я состою в группах, где нет практически русских. И там все идет общение на английском. И периодически мы созваниваемся и тоже общаемся на английском, обсуждаем различные темы. То есть вот последний раз вот мы готовились на ДЦ, парень был из Индии, вот, и так получилось, что я быстрее дошел к тому, что я хочу сдать, ну, вернее, уже запланировал и поехал на лабу, а он продолжал дальше готовиться, я ему даже помогал, и вот недавно тоже свершилось чудо, он поехал на экзамен и тоже получил статус эксперта по дата-центрам. И я считаю, что мы очень много тем вместе разобрали, и это был очень такой полезный опыт.
Ну, я солидарен, да, думаю, что это иногда вот формулировка и объяснение какое-то, да, на английском оно будет более полезно. Потому что на экзаменах реально иногда читаешь задание, и ты вроде знаешь английский, вроде знаешь перевод, но это не значит, что ты понимаешь задание.
Ну да, это даже бывает иногда вызывает стресс. У меня вот на последнем экзамене по дата-центру очень было много таких вопросов именно по организации лабораторной работы. Я постоянно подходил к нашему инструктору и задавал ему очень много вопросов. Вот, и он мне давал на них ответы. Если как бы нет знания английского языка и только чтение, то можно очень сильно, так сказать, попасть.
Ну так вот, дорогие наши любители, думать, что английский язык не нужен, все выпендриваются, и достаточно читать по-русски, что все русская документация техническая должна быть на русском, и это замечательно. Видите? Нет. Так, а раз уж начали затрагивать потихоньку экзамен, расскажите, значит, организационно это что он из себя представляет?
Как все происходит? Сначала происходит регистрация на сайте и происходит оплата лабораторной работы.
А это сайт PearsonView или у них свой?
Нет, отдельный, сам Juniper. Все экзамены до эксперта сдаются в PearsonView. Вот, все письменные, где мы обычно ставим галочки, а уже лабораторные работы это оплачиваются отдельно, напрямую, я так понимаю, скорее всего, Juniper. Делается все это тоже через Juniper сайт. Вот, потом, я думаю, добавим мы его ссылочки как можно зарегистрироваться. Там все описано подробно, даже прикладывается карта, как проехать до места, и на выбор различные гостиницы, которые находятся возле самого Джунипера.
Так, ну пока далеко не ушли, и сколько надо денег заносить, и куда ехать предстоит?
Экзамен подорожал, на данный момент он стоит $1600. Вот, раз в год можно сдать его в поплайере, и каждый месяц, обычно это 3-4 раза, 3-4 даты, можно его сдавать в Амстердаме и еще очень много мест. По Европе, в Италии, точно знаю, есть в Германии видел, во Франции тоже видел, экзамен можно сдать.
А Россия не Европа в данном случае?
Ну, как бы она тоже относится.
Не, ну то есть к нам они заезжают с экзаменом или нет?
Не, они не заезжают, только один раз вот заезжают, в декабре получается. В прошлом году было и в позапрошлом тоже в декабре лаба проводится.
В Москве, наверное.
Да, в Москве. Именно в поплайере.
Угу. Так, а сам экзамен, это он из двух частей состоит, из одной? То есть я имею в виду практика, теория или что там?
Полностью практически.
Полностью
то
практически.
То есть ты полностью лабу сдаешь. Чтобы нам не говорить о месте, давайте я еще продолжу.
Я предлагаю, ты можешь про СП-шный экзамен рассказать, а если чем это отличается, по дата-центру Игорь может дополнить.
Да, и по Space что-то тоже добавит. Ну, еще к предыдущему вопросу, немного дополнения, да, то, что и последний раз в Москве, когда я сдавал, был проктор из Лондона. То есть он в Лондоне принимает, его пригласили в Москву, и очень его советуют. То есть он мне понравился с точки зрения организационных гораздо больше, чем в Амстердаме. То есть в Амстердаме мне вообще совсем никак не понравился проктор, и я бы его не советовал, но с ним вообще как-то... у него сдавать. А вот и проктор из Лондона мне очень понравился.
А чем вообще проктор вот может понравиться или нет? Это же в общем случае человек сидит в углу, смотрит, чтобы ты не читил. Если у тебя что-то не работает, он с недовольным лицом тебе это как бы говорит, что нет, все правильно, или наоборот, где-то все не так, сейчас поправим.
Во время работ возникает, во время лабораторной возникает много вопросов, и ты периодически подходишь к проктору. И вот проктор может помочь, а может просто сказать, я ничего не знаю, делайте, как считаете нужным. И вот тут хочется какой-то помощи, хотя бы в понимании, что там от тебя хотят. Вот. И в Амстердаме, да, проктор такой, что он не будет помогать. Он просто скажет, делайте, как считаете нужным.
Ну, то есть помощь ты имеешь в виду, как бы, например, в уточнении формулировки задания.
Да, да, да. Да, 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 абсолютно, да, верно. Да, да.
Потому что формулировка иногда составлена, ну, вот у меня, помню, было одно задание, все одну секцию. Ну, неправильно его составили. Нельзя так составлять задание, потому что ты не понимаешь, что тебя хотят вести. И проктор нужен для этого. Он нужен для того, чтобы такие задания он тебе объяснил. То есть он не говорит, как это решать, но он говорит, что это задание, вот, они требуются следующее, следующее, понимаешь? То есть вот это вот приложение имеется в виду то-то, то-то. То есть и это нормально. И помимо этого проверка. Но здесь, конечно, я не могу точно сказать, я не видел, как тот или иной проктор проверяет, но судя тому, как-то тот проктор, ну, и тот проктор это амстердамский проктор, а Йорк, да, не заинтересован в практически ничем, то я думаю, он и проверяет так. А проверка заключается в следующем экзамене. То есть запускается скрипт, а дальше pass, fail. Если fail, ну, если pass, то сразу прошел. Если fail, то проктор может посмотреть и изменить какие-то проценты.
То есть, а может и не посмотреть.
Но, да, да. И поэтому, исходя из того, что вот Йорк, который в Амстердаме принимал проктор, как он с нежеланием вообще к любым к тебе подходил, как он что-то объяснять вообще никак, и формулировку заданий или вообще что-то, то я думаю, что проверка у него соответствующая. И я вот как-то к нему очень плохо в этом плане отношусь. То есть он как человек, возможно, при общении нормальный, но когда касается это профессиональное, я бы посоветовал или у нас в Москве сдавать по паре, или ехать в Лондон, ну или каких-то других, в которых я не был. Но в Амстердам я бы советовал.
Ну все.
В последнюю очередь, наверное,
в Амстердам не ногой.
Ну, сам Амстердам интересно, да?
Однозначно.
Да, можно съездить в Амстердам просто.
Когда тебя на вокзале уже запах травы приветствует, это, понимаешь, замечательный город. Да. Про проктора поговорили. Дальше-то что там до экзамена?
Вопрос у нас какой?
Я помню, что мы только договаривались про отличия СП-шного трека от DC на экзамене поговорить, если они есть.
А, да, простите.
Ну, они отличаются. Отличаются тем, что, первое, на сервис-провайдере все железо не виртуальное, а уже на дата-центрах и идут виртуальные VMX и виртуальные VSRX. Вот, и это сначала меня чуть-чуть даже испугало. Потому что я по прошлому опыту привык то, что когда начинается экзамен, у тебя есть все устройства, ты можешь попасть на все устройства по консоли. А уже в дата-центрах так не получится. Надо все время ходить с одного устройства на другое, что очень сильно отнимает время. И достаточно так не очень комфортно себя чувствуешь. И у меня даже изначально вызывало это какой-то стресс. И я не мог понять, почему они так сделали. То есть не все устройства сразу вывели в консоль.
Так а ты их, в смысле, потом как бы находишь или их вообще в принципе там нет?
Нет, они есть на схеме, и ты просто толнетишься на каждое другое устройство. На все виртуальные VMX и виртуальные VSRX.
А можно небольшое уточнение? Я сам заинтересовался, потому что скоро сдавать. Ну, относительно скоро. Игорь, а получается, то есть нету, вот как у меня, допустим, в консольном сервере было список железок, которым я подключаюсь, то есть у тебя не было, тебе нужно было через одну железку зайти и через нее телнетиться на то.
Да? Было всего изначально, если не соврать, 4 железки. То есть 4 железки, всего, в схеме их... всего железок было порядка там 16, по-моему, 17.
А, ну то есть у тебя 4 точки входа и дальше
да,
ты
уже... Да, и начинается вот этот телнет по всем железкам, что достаточно тоже некомфортно я себя чувствовал. То есть постоянно надо было бегать, копипастить конфиги, и это занимало очень много времени. Еще как бы есть вероятность ошибки, туда ли ты применил конфиг или не туда. Вот, и постоянно за этим следить... было достаточно проблематично. И плюс изначально, когда я это все увидел, я где-то, чтобы разобраться со всем, потратил минут 40.
Собственно, то, что сейчас Игорь объяснял, я как бы себе представил, это реально очень усложняет. Осложняет, потому что, наверное, они по таймауту еще выкидывают, то есть ты не откроешь отдельным окном, подключишься по телнету и оставишь это окно, а потом в попытках туда попасть, а он, скорее всего, уже по таймауту тебя выкинет. Тебе заново, наверное, надо будет коннектиться. Ну, сейчас Игорь прокомментирует, интересно. А конкретно СП, то ты просто... Это очень важно, кстати, очень важный момент. Ты на этом очень времени много потом сэкономишь и нервов. Ты открываешь сразу все железки во вкладках, да? Через, ну, там тебе все объясняют, там это все довольно-таки просто. То есть это консольный сервер, и ты открываешь все железки. И каждый тап в Secure CRT нумеруешь. То есть если это R1, ты прямо его нумеруешь. Ну, там, переименовываешь R1 во вкладке, R2... R3, и вот так вот все там как там, N+1, да, там все называешь, короче. И это потом настолько упростит тебе задачу, если ты это сделаешь заранее. Вот такой мой совет.
А вот слушайте, вот CCI-шный экзамен, он известен тем, что там надо успевать набирать какое-то неимоверное количество текстов в конфиге, и вообще там конфиги писать больше в блокноте, чем в терминале. То есть доходит до того, что люди там специально узнают, какие там клавиатуры, мышки будут в экзаменационном центре и уже дома к ним привыкают. У Джуна примерно так же все плохо или все-таки получше?
У меня был опыт такой, мне посоветовали первый раз, когда я поехал на сервис-провайдер, взять с собой мышку и клавиатуру. Но мышку я с собой брать не стал, но клавиатуру взял. Приехал на экзамен и сказал, что я хочу вот пользоваться именно своей клавиатурой. На что мне проктор сказал, да, можешь. И я попробовал подключить ее, но подключить мне ее не удалось, потому что там все заблочено, и драйвера на клавиатуру скачать тоже нельзя было. Так что, если вы едете в Амстердам, то смысла брать с собой мышку и клавиатуру нет. И да, это на самом деле очень здорово, когда ты привык к клавиатуре. Потому что если к клавиатуре не привык, ты тратишь очень много времени, чтобы у тебя все доходило до автоматизма. И большой плюс – это копипастить. То есть обязательно сразу открывайте блокнот и все вещи, которые похожи друг на друга, то есть одна и та же конфигурация, то есть копируйте, вставляйте, не тратьте время на набивание. Это все в консоли. То есть это сэкономит очень много времени.
Да, там можно как-то на промежуточных этапах сохраняться, чтобы в самом конце случайно не в то окошко не то вставить?
Ну, это Juniper, там всегда можно сделать роллбэк.
Не, ну, как бы, вдруг там... То есть, окей, ты говоришь, на одном экзамене там реальное железо, с ним все понятно, на другом это VMX. Я просто забыл уже от кого, но слышал такую историю, что вот на экзамене то есть человек сдавал, и там надо было какую-то функцию вызывать или еще что-то, и там, значит, случается бажина, и все, в принципе, знают, что это бажина виртуального образа, и он пошел к проктору, говорит, вот же такая фигня, начал ему объяснять, он говорит, да подожди, ты успокойся, я знаю, да, это бажина, это не работает, это нормально, в общем, расслабься. То есть, как бы, кто их знает, эти виртуалочки, что там, вот хорошо человек знал, а если бы он не знал. Так, это 8 часов с перерывом на обед.
Да, ну обед у нас самое интересное. Но давайте, кроме обеда, еще такую вещь расскажем. То есть в течение, вот, чтобы кто-то ехал, он уже как-то имел представление, для него не было это стрессом. Амстердам, ты приехал, у тебя аудитория. За аудиторией у тебя буквально ты выходишь, сразу же стоит кофеварка, там в холодильнике напитки, какие хочешь, там шоколадки, конфетки, там не знаю, что хочешь. И ты можешь в любой момент встать, выйти, не обязательно даже вообще проктору что-то говорить, ты просто встал и вышел. Ну, первый раз сказал, что я пошел там, да, он сказал, да, и потом он даже не реагирует. Ты в любой момент встал, вышел, дошел, попил, в туалет сходил, неважно. Ну,
то есть это все в так называемой чистой зоне, да, находится?
Ну, это да, ты свое время на это тратишь, то есть это не останавливают, да. Но это ты вышел буквально за аудиторию, и, конечно, там все довольно-таки лояльно за тобой. Ну, возможно, там есть какие-то камеры, но чтобы прям вот проктор выходил, смотрел, шепчешься ли ты с кем-то, или ты куда-то подсматриваешь, такого нет, конечно. Там довольно-таки все это лояльно. Вот. Ну, возможно, есть камеры, которые потом просмотрят, и я не исключаю эту возможность, но не могу ничего точно по этому сказать. Вот. Сам перерыв на обед. Ну, если мы берем Москву, то в Москве ты в этом же аудитории все у тебя находится. Оно находится там за своими спинами. Кто был по плаере, знает где-то, там место не меняется. Обед проходит в Москве также. Никуда не выходите, вам приносят еду, которая заказана, и в этой аудитории вы кушаете. В Амстердаме обед немножко по-другому проходит. Вы все вместе собираетесь, время останавливается. Ну, точнее, там как бы будет диапазон, да, когда начали, закончили, это все как бы не проблема. Вот. Встали, все вышли, дошли до столовой, там шведский стол, то берете все, что хотите, садитесь, общаетесь на любые темы, кроме лабы.
Ну, я думаю, Сергей не очень расстроится, если я скажу, что ты написал прекрасную статью на Хабре, где описываешь свой опыт сдачи экзамена в Амстердаме, и просто у тебя там была такая фраза, что вообще никакого желания есть у тебя не возникало.
Меня, к сожалению, волновался второй раз вообще очень сильно. Ну и первый раз я из-за того, что уже как-то у меня были большие проблемы. И первый раз не было больше из-за того, что были большие проблемы, и мне было не до этого. А второй раз в целом волнение, третьей попытки, да, меня захлёстывало, и я оба раза не кушал. Но я выходил, опять же, то есть когда вот я сидел, и я понимал, что я устал, то есть я там писал куда политику или еще что-то, и я понимаю, что я сейчас устаю, и у меня уже начинается... на каком-то автомате я пытаюсь вспомнить, что делать, хотя я этого не знаю, и как-то из учебников там начинаешь вспоминать, и ты понимаешь, что ты сейчас запутаешься, потому что ты возьмешь из учебника, у тебя другая ситуация, в учебнике там было, там, в NZero ты делал, например, так, ты понимаешь, что нужно срочно встать, выйти и пройтись там до туалета, попить водички, неважно, и даже не думай, что так, я вот начал эту политику, не дописал, нет, не надо ее дописывать. Встал, вышел, прошелся, пришел, ты делаешь ее вообще, уже голова чистилась, то есть я этим пользовался, я, не знаю, ел шоколадку, еще что-то там, но я да. Но обед, да, обед, к сожалению, не получился, мне нормально.
Так, Игорь, а ты как, дважды успешно сдавший?
Первая попытка была намного, хотя нет, даже первая попытка тоже у меня была достаточно такой стрессовой. Потому что первую часть экзамена я сделал очень быстро и запнулся на одном из заданий. И это задание вызвало у меня такую небольшую панику, и я потратил на это задание часа два. И я сидел, читал мануалы. Juniper, да, дает читать мануалы. Там уже создана специальная папка, где есть информация по всему треку. То есть можно найти, почитать, там что-то новое для себя открыть на экзамене. Вот. И я этим пользовался, читал, и наконец-то вычитал, и наконец-то сделал, и последнее задание у меня получилось. И после этого со спокойной совестью я ушел с экзамена. А второй раз, скажу честно, было много заданий, которых я не выполнил, потому что у меня просто и времени не хватило, и я даже не знал, как это делать. То есть я столкнулся с Juno Space первый раз на экзамене. То есть я как бы подымал его, смотрел, но никогда не пользовался. И когда у меня там Juno Space появился на экзамене, он есть в топике, поэтому я как бы могу говорить об этом. Вот, для меня был это, ну, стресс. Стресс, то, что как, что там делать, куда тыкать.
Слушай, а как ты такой смелый-то? То есть ты шел на экзамен и знал, что вот эта тема, вот это, я про них не знаю, но и бог с ним, этот билет я не вытащу?
Ну, я как бы понимаю, что каждая часть, она содержит пачку вопросов. И я думаю, что экзаменационный балл, он не 100%. То есть все равно там процент сдачи, он меньше, чем 100. И если ты там не сделаешь несколько тасков, то экзамен ты все равно можешь сдать.
Вот. Известен балл проходной?
Пишется, но не всегда. То есть по DC кому-то писали, кому-то не писали. То есть перед этим ты читаешь бумажку по NDA, вот, и там все описывается. И также написан проходной балл. Вот. А так как на сервис-провайдере уже был этот проходной балл, я знал, что это не 100% и намного меньше, то я также думал, что и DC то же самое будет, потому что экзамен новый. Вот. И еще у меня также в DC была проблема, очень большую часть я не знал, как сделать. И первые 4 часа я делал все, что мог сделать, все, что знал. И вот последние 4 часа я оставил на то, чтобы доделать те таски, которые для меня также вызывали панику и ужас. И я даже когда сидел на обеде, я не мог есть, потому что у меня аж адреналин зашкаливал, потому что я понимал, что я могу не сдать. Я не был уверен, что я там сдам на все 100%, даже в конце самом, потому что я знал, что вот это я не сделал, другое задание тоже не сделал. И так как все виртуализировать нельзя, я забил на один топик. Это топик, тоже можно посмотреть в Juniper, это VCF. Я нигде их не мог виртуализировать, потому что они не виртуализируются. То есть технология Juniper Virtual Chassis. И этот таск я тоже очень много читал литературу прямо на самом экзамене, как это сделать. Вот. И до последнего читал. И это чтение принесло результат.
Вот, окей, вот положа руку на сердце, так это у нас Гарнышев Игорь, человек близкий к гениальному, что на экзамене учится и сдает? Или все-таки экзамен Джуна? И его документация такая замечательная, что можно прийти наполовину готовым, почитать книжку и сдать.
Ну, если ты можешь быстро разбираться и соображать, то ты можешь все. И твой мозг в стрессовой ситуации работает намного быстрее, круче, и под него можно ожидать все что угодно.
То есть в следующий раз ты пойдешь этот подвиг повторять? Ну, или наигрался?
Не знаю, все-таки третий раз Enterprise, я думаю об этом, потому что у меня есть GNC-IP Enterprise, я планировал его сдать, потому что дата-центров не было, и тут появились дата-центры. И я думаю потратить деньги в Enterprise, который уже потихоньку умирает, либо все-таки погнаться за новыми технологиями и VPN, VXLAN, и за автоматизацией, и сдать другой экзамен дата-центров новый. И плюс у меня был план войти там в топ-100. То есть это получить циферку вот эту, которая поместилась бы в сотню. Вот. И поэтому я не стал заниматься энтерпрайзом и начал усердно готовиться к дата-центрам. И как только у меня появилась возможность, я сразу пошел на экзамен по GNC-IP дата-центрам. Сдал его с первой попытки, правда, не на высший балл, потому что литературы было тоже мало. Вот. И после этого сразу начал готовиться к лабораторной работе. Прям постоянно. Вот. Сидел по выходным, вечером сидел и готовился. Очень благодарю свою спутницу, то, что она ведь терпела, потому что это на самом деле очень такой момент, когда ты постоянно сидишь в компьютере, как зомби. То есть ты сидишь и в CLI и постоянно набираешь команды, набираешь до автоматизма, потому что чтобы вот самая основная часть основных там роутинг протоколов у тебя не вызывало даже сомнений, как это делать. То есть отрабатываешь это до автоматизма, а остальные уже таски начинаешь там читать, разбираться, как что, как это все сделать лучше.
Ну, как я и говорил раньше, Игорь, вот ему за что респект, он поехал на экзамен, когда было очень мало информации, очень мало литературы, по которой готовится, и он буквально вот только топиками, поэтому у него такая ситуация была, что, может, какую-то тему у него была там не покрыта, или там вот Journal Space учил, но осталось то, что он не учил, потому что сейчас ты решаешь Net Zero, который по DC уже вышел, да, и там все темы перекрыты, то Игорь просто это набум решал по своему желанию, то есть максимально пытаясь все отвергнуть, и вот такие ситуации могли возникнуть. Ну, то есть я объясняю, почему так. То есть это не из-за того, что Игорь решил, дай-ка я приду, и я все там решу, или там, да и ладно, хрен с ним. Нет, это как бы его уважение за то, что он вот рискнул, и было мало информации, но он подготовился почему-то максимально и вот как-то сдал.
Как-то.
Да. Ну, здесь непонятно. Слушайте, но здесь тот самый случай, когда не важно как, важен результат.
Я тоже так считаю абсолютно. Как ты готовил, что ты делал, главный результат. Главное дойти до конца. То есть получить то, что ты хотел. Вот. И я сразу планировал, я уже даже пацанам говорил, когда на первой попытке они были, что я если сейчас не сдам, вот в следующем месяце я опять поеду. То есть у меня была цель закрыть и попасть в топ-100.
Вот. Да, помнишь, мы, кстати, с тобой на обед, по-моему, шли или уже с экзамена ехали в город. И мы с тобой обсуждали такие, ну что, когда в следующий раз едем пересдавать, так и да. Оба расстроены. Не, да, да. И с нами еще был третий наш друг, и все втроем расстроены, ну что, когда едем пересдавать.
А этот топ-100, он что-то дает, вот кроме осознания того, что ты там?
Ну, на самом деле ничего не дает, но я надеюсь, что там лет через 10, если сертификация это не пропадет, то там уже номера будут за 1000, за 2000, потому что сейчас дата-центр прям народ сдает повально. И когда у тебя там номер в сотне, то это на самом деле очень приятно. То же самое, что и с ЦИСКО. Я думаю, уважение тем людям, кто там вошел в первую даже 1000 вот, сертификатов, потому что к ним даже относятся совсем по-другому. Не так, как там уже к 55-му человеку, кто сдал там. Ну, я имею в виду в тысячах.
А это сколько вообще? Когда он протухнет? Через 3 года?
Да, 3 года.
А на подтверждение там как-то просто пересдаешь или как у них-то устроено?
Так же, как у ЦИСКИ, сдается письменный экзамен, то есть идет в Person View, экзамен пересдается, и достаточно заплатить $400 и за час, не, по-моему, 2 часа дается на экзамен, и за 2 часа подтвердить свои знания.
А, ну то есть это не полноценный экзамен уже сдавать будешь?
Получается. Нет, все, полноценного экзамена уже не будет. Только галочки в Person View.
Но мне кажется, это намного проще.
Да, подтверждать намного проще.
Слушай, а расскажи тогда, пожалуйста, вкратце, вот раз ты говоришь, что сейчас повально все идут дата-центр сдавать, он о чем?
Про IP-фабрику и про автоматизацию отчасти. То есть сейчас очень модно все автоматизировать с помощью Ansible и Python. Я бы посоветовал народу учить Python достаточно очень сильно. И Red Hat либо Linux, потому что это сейчас на первом месте.
Ну да, связка Juniper, Red Hat, Python.
Все технологии сейчас уже идут на программирование и на SDN, OpenStack, Kubernetes. Все уже уходит в Linux очень сильно.
Ну, тут хочется отметить, что у джунов была все-таки линейка на FreeBSD, а не на Red Hat.
Ну, это уже Red Hat, это enterprise решение для баз данных, и там есть куда развиваться. То есть это уже все равно получается все, весь Linux, он очень друг на друга похож. То есть это и Red Hat, и FreeBSD, и Ubuntu. То есть это CentOS, это очень консоли похожи друг на друга и очень полезно для сетевого инженера.
Ну, я думаю, да, что здесь все-таки это стандартная история про то, что все идет в сторону автоматизации сети, программных сетей, и чистый сетевик уже, наверное, сейчас неуклонно идет к закату, неуклонно клонится.
Да, это так. На самом деле уже все вакансии, везде нужно написание скриптов, везде нужно знание Linux достаточно глубоко, и уже чистый сетевик никому не нужен.
Ну да, вернувшись немножко к Джуниперу, я бы, конечно, тоже посоветовал DC себе и другим, поэтому я его буду сдавать. Потому что сейчас мы говорили про сервис-провайдеры, да, у которых небольшой закат на территории Российской Федерации, которые не так сильно развиваются и не готовы платить большие деньги, то с дата-центрами немножко по-другому все обстоят дела, то есть они развиваются и строятся, соответственно, это более высокооплачиваемые. Работа, наверное, так. Поэтому да, DC.
Ну, то есть DC это все-таки инвестиция в себя, в свою зарплату, в свою жизнь.
Да. Ну, они все так или иначе экзамен инвестируют в тебя, потому что ты знакомишь и с CLI, хотя вот Игорь говорил, что от CLI так более-менее уходит все равно, вот, к общепринятым. Но ты настраиваешь протоколы, ты понимаешь в процессе, как они работают, то есть ты смотришь, там, опять приведу пример The Hub and Spoke, да, то есть ты смотришь, как там Spoke общается с хабом, как идет сигналка, передача, и ты это же прежде ты составляешь это в голове, как это все работает, а потом ты это настраиваешь. То есть вроде ты как бы CLI, да, то есть тренировка CLI, но все равно ты технологии, а она RFC-шная, поэтому все экзамены, так или иначе, это вклад в свое будущее, в свое образование, это всегда, ну, оплачивается, но трудозатрат окупается не моментально, то есть это нужно время. Но, конечно, DC по сравнению с SP, я думаю, что за этим сейчас текущее, настоящее. Зачем будет будущее? Ну, посмотрим. Я думаю, что сейчас самое актуальное это DC. Системы, они очень новые, и сами СОДы на территории Российской Федерации строят. Ну, если мы брать о мире в целом и Штаты, то там и сервис-провайдеры хорошо развиваются, поэтому нет проблем. Если о Enterprise говорить, то да, вот Игорь уже говорил, что Enterprise закат, то есть протоколы STP и там... Ну, скорее, STP, наверное, он умирает, да, то есть его заменяет там VXLAN, который там L2 передает и так далее и тому подобное. То есть DC, SP, Security — это вообще отдельные, но тоже как бы имеет смысл, когда ты с этим работаешь или будешь тоже. Как-то так.
Но за сам Juniper не страшно? Juniper никуда не денется?
Ну, ходят же слухи того, что их хотят купить Nokia, и уже очень давно, кстати, я эту шутку спросил, ну, как шутку, то есть этот слух, спросил просто в последний раз у Проктора из Лондона, когда мы на обеде общались на общепринятые темы, которые не подпадали под NDI, вот, я говорю, а вы слышали, говорю, тут постоянно говорят, что Nokia хочет купить Juniper, как вы думаете, насколько это реально, он прям отрицательно сразу же сказал, это глупость, это все слухи, это вообще нереально, это не произойдет, вот, по опыту отзывов, как оно там, у них в США, там сервис-провайдеры Juniper занимают львиную долю чуть ли не до 90%. Поэтому с рынка сервис-провайдеров, а если еще взять статистику, которую я смотрел года полтора назад, не знаю, но не думаю, что сильные изменения были, SDN-овские решения Juniper-овские, они были на первом месте по продажам. То есть получается, и они уже текущие сети построены и ставятся на Juniper сервис-провайдерные. SDN – это новый виток, и у Juniper лучшие продажи. Я думаю, что нет. Возможно, какие-то решения Enterprise, они там идут на спад, но они все равно никогда не были на высоком уровне Juniper.
Слушайте, а вот сдав свои экзамены, вы на себе ощущаете какой-то вендор-лок? Что, то есть, вот все, мы спецы по Juniper, и Cisco, если где-то увидим у себя в проде, это фи, пусть идет Cisco-мастер.
Ну, я в целом, наверное, себя ощущаю, за что сильно ругаю. Я думаю, что специалист текущий ценится тем, который не обращает на CLI, он может настраивать на любых CLI. Ну, и, соответственно, как Игорь говорил, Python там и Linux. Вот. Но я немножко себя ощущаю тем, что я вот предвзято отношусь к другим вендорам. Я вижу другие сила, и мне как-то от этого коротят. Как-то, не знаю, мне не очень это нравится. Мне нравится Juniper. И вот. Но я думаю, что я буду в этом, наверное, над собой работать в этом направлении, потому что в моем понимании сетевой инженер должен знать все сила, и они должны ему... Ну, как знать? То есть ему должны быть они все одинаково удобны. Или ты не должен как-то к этому относиться таким образом. Вот. Ну, то есть выходить из зоны комфорта. Как-то так. Ну да, есть такое. Если ответить на вопрос напрямую.
Игорь, а ты не шипишь от Долинка?
Не, на самом деле, я считаю, нужно настраивать все и вся. То есть, есть задачи, надо ее решить. И без разницы, там, Juniper, Cisco, там, LTEX, Ubiquiti, D-Link и другое оборудование. Просто нужно настраивать, потому что разные сегменты есть... Компании богатые, где покупают только там Nexus, Juniper, там, разные молотилки. А есть компании, где и D-Link куча, и LTEX куча, и Ubiquiti, и все это работает. И все большие компании, они все равно используют практически всех вендоров. Вот, очень популярно, что вот, вся линейка, допустим, там... Enterprise, Cisco, Juniper, Huawei, она вся стоит у клиента. И он тестирует все это оборудование и также эксплуатирует вся на сети. И в этом ничего нет плохого. То есть сейчас очень модно вообще ставить виртуальный софт. То есть на сервера и пользоваться этим. То есть там те же самые VMX, VSRX тоже вполне себе работоспособны. Вот, я считаю, нам просто настраивать все, независимо от вендора. Просто уметь брать, читать литературу, разбираться и настраивать.
Хочу заметить, что вот в лично своей практике неоднократно сталкивался с такой историей, причем это особенно характерно для европейских стран, по моим наблюдениям, что когда доходит до работы вот уже с каким-то, ну, скажем так, сертифицированным оборудованием и сертифицированными инженерами, вот у них совершенно нормально является то, что вот, например, не знаю, предположим, собирают станок какой-то на заводе, да, и вот, вот приезжают к тебе три инженера, и вот один, он сертифицирован по закручиванию гаек, второй по закручиванию винтиков, а третий вот, не знаю, пластиковые колпачки на них сверху ставить. И не дай боже, вот кто-то из них начнет вот делать не свою работу. То есть у них это, во-первых, фи, а во-вторых, если он, вот он сертифицированный по кручению винтов, и он вдруг начнет гайку закручивать, он ее, если сломает, он будет виноват во всех грехах на свете. Вот, может быть, с этой точки зрения стоит разделять, что я имею в виду, что если вас сертифицировали как джинси-специалистов, и вы попадаете в такую среду, где вот вам говорят, все окей, вот, вы только джуниперы, все остальное вы не трогайте. Вот будете счастливы или как?
Мне кажется, скучно будет. Скучно однозначно, потому что в России уже мы привыкли, что мы как универсальные солдаты. То есть любое оборудование нужно настроить, мы настраиваем. Особенно если ты работал в интеграторе. Там есть проект, такое оборудование, все, в работу, и ты начинаешь работать. И, как правило, во всех компаниях, ну, везде зоопарк с оборудованием. То есть для security одно оборудование, для там офисов другое оборудование, для дата-центров третье оборудование. То есть разных вендоров. И потому что, да, решения есть разные, и в каждом случае там разный вендор подходит лучше.
Ну, то есть готов нести ответственность, если вот, не зная какой-то вендор-специфик вещи, все сломаешь?
Да. Если ты не лезешь в бой и не настраиваешь, и не наступаешь на грабли, то ты не растешь.
Да, не ошибается тот, кто не работает, как говорится. Поэтому ошибки, они вполне реальны. Но я всегда говорю HR-ам одно и то же, когда меня спрашивают об этом. И я ее, в принципе, придерживаюсь. То есть это не просто для HR-ов. Я не отказываюсь от работы. Если я пришел, и мне дали, сказали, вот, нужно это сделать, больше некому, то я это делаю, потому что ей платят деньги, и я это делаю. У меня был такой пример, что я в интеграторе в одном настраивал. Получилось так, что мне приходилось эти тикеты разгребать, и оборудование, которым я вообще ни духу, вообще никак с ним не знаю, И самое прикол, самое что интересное, тот, кто открывал инцидент, он знает больше меня в этом оборудовании. Но да, я старался, разбирался, и я думаю, это правильно. Но если мне сейчас отправят и скажут, вот магистраль строится в условном, там, не знаю, Норильске, и, ну, или там какой-то большой город, да, ладно, я взял так небольшой пример, да, ну, большая магистраль там, и будут только Juniper, я буду рад, что это настроить. Но если мне в текущем там мне скажут, вот Juniper, а у тебя еще нужны Cisco, Arista и Huawei, там, я буду только рад, что у меня больше будет опыта с разным оборудованием. Но если я буду искать работу, или я ищу работу, то, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы Juniper присутствовал. Какое бы там оборудование ни было, но хотелось бы, чтобы Juniper присутствовал. Иначе все усилия, которые сдавал на сертификацию, да, то есть, ну, тратил, все очень быстро забудется без практики. Ну, конечно, есть виртуалки, ты можешь крутить виртуалку в свободное время.
Ну, да, но смысл был тратить и время, и деньги, и все ресурсы остальные на то, чтобы получать сертификаты. Окей. Так, коллеги, у меня мой список к вам вопросов закончился. Теперь, если хотите сами что-то рассказать, поведать, надавать советов идущим по вашим стопам.
Да, я бы хотел. Ну, первое расскажу самое интересное. Там, когда мы пришли на экзамен, мы поехали втроем. Ну, точнее, как я с моим другом, бывшим коллегом, списались заранее, запланировали и поехали в Амстердам на сдачу. До этого момента мы с Игорем не были долго знакомы. Ну, там интересная история, как с Игорем так или иначе вообще знакомы, и мой коллега с ним был знаком. Долго рассказывать, вот, об этом не буду углубляться. И с Игорем мы списались там в этом чатике Телеграма, в который для подготовки GNC Talks. Вот, для GNC, подготовки для GNC называется GNC Talks. Мы уже ехали втроем там, встретились и заселились в один отель. Ну, то есть мы уже начали общаться, начали гулять. Приходим на экзамен, ну, ждем еще рано, как бы никого нету. Сидим там за столиком. И я смотрю, знакомый человек. А у меня был, сработал на интеграторе, и оттуда из отдела уехал в Juniper работать парень. И понимаешь, что это он. То есть у нас трое русских, местный, четвертый русский. Сидим с ним, поздоровались. Приходит еще один из другого интегратора, которую все знают, еще один человек русский, пять русских. Мы такие, ничего себе русская тусовка. В итоге у нас на экзамене было шесть человек из пять русских, и шестой был из Косово какой-то серб. Вот. Такая вот у нас интересная история была. Вот. По поводу советов, я бы, конечно, советовал идти к цели, точно ставить это и не оглядываться ни на кого, то есть и никуда. То есть если тебе кто-то говорит, что это не нужно, или это не окупится, или ты этого боишься, то лучше этого не делать. Если ты четко себе поставил цель, что ты добьешься, и неважно, окупится это, эти большие вложения, или ты не достигнешь, боишься достигнуть, ну, не получишь какого-то этого вдохновления или там интереса, значит, это лучше это не делать. Ты поставил цель, ты идешь к ней, и тебе не должно никаких сомнений быть. Второе, то, что я бы посоветовал, это, конечно, семью настроить, потому что очень много времени, Игорь уже сказал, да, спасибо моей второй половинке, спасибо моей жене в той же второй половинке, которая терпела, которая, там, не знаю, отпуском, в отпуск мы с ней не ехали, потому что я говорю, я еду в Амстердам сдавать экзамен. Одно слово в Амстердам, когда ты говоришь жене, я еду в Амстердам, да, но она как бы к этому пониманию отнеслась, потому что... Это какие-то цели ставлю, развиваюсь, и это хорошо. Вот. Ну, в целом, общие такие какие-то рекомендации. Еще бы я рекомендовал отель. А вот у Игоря один взгляд, он сейчас его расскажет. Мой взгляд такой, приехать за 1-2 дня заранее. Я приехал первый раз за один день. Ну, если это Амстердам, возьмем сдачу Амстердама. Остановиться рядом с Джунипером, обязательно рядом, это вот моя такая рекомендация. Я останавливался в Амедиа Airport Hotel, она находилась напротив Джунипера, она была чуть подешевле, чем там Редисон и все остальные. Вот. И находилась очень близко. И, соответственно, прийти на экзамен, выспавшись, не гулять, не тусить, а все-таки сосредоточиться больше на сдаче и побольше отдохнуть перед экзаменом. А потом уже можно ехать в город, в центр и дальше затусивать и все остальное.
Так а подольше отдохнуть это, вот на твой взгляд? За день, за два приехать?
Ну вот, мой взгляд, лучше два. То есть один день на акклиматизацию с повторением, а за день до экзамена ты просто в голове там пробежишь какие-то темы, там, допустим, hub and spoke, так как он настраивается, бежит сигнализация так, так, option B, option C, там, и так-то, так-то, так-то. Ну, не притрагиваться к CLI, не напрягаться, то есть вот это вот мой совет. относительно, как лучше приехать и отдохнуть. Ну, высыпаться все эти дни вдоволь. И неделю до экзамена брать отпуск. Лучше всего. Ну, хотя бы за три. Ну, понятно, разные ситуации, но идеально было бы всю неделю как бы не ходить на работу, а готовиться. Потому что я почувствовал на себе второй раз, когда я очень много работал, и в течение работы я готовился в перерывах, старал там, пожертвовал обедом, оставался после работы, готовился. И вот эта вся неделя, в субботу была сдача в Москве, я безумно устал. На экзамене я через три часа я уже начал чувствовать такую усталость. И я понял, что то, что я сделал перед второй попыткой, это неправильно. Просто была вторая попытка, я как бы так или иначе ожидал уже каких-то заданий и подготовки, и было проще сдавать. Но если бы это был первый раз, ну, это реально очень большим фактором отрицательным сыграло бы.
Слушай, так может быть просто брать жену на недельку в Амстердам? И жену в отпуск свозил, и экзамен сдал заодно.
Ну, кто-то так делает. Для меня это больше отвлекающий фактор, потому что ты все равно стараешься на жену куда-то пойти, погулять, там как-то ее развлечь. А, ну, представляешь, как она будет с тобой вот эти два дня или там один день перед экзаменом. У тебя там свои какая-то там прострация, ты в какой-то прострации, ты не хочешь в центр ехать, ты вот живешь в этом отеле, который рядом с Джунипером, там ничего интересного нету, что-то посмотреть или как-то ты город не узнаешь, и ты в основном в отеле, жене будет это неинтересно. То есть лучше это все сделать, сдать, а потом жене прилететь.
Так, а я имею в виду наоборот, что можешь там вот выделить день-два, чтобы наоборот вот из головы все выветрилось. Там погулять, а потом вот, да, вот за день до экзамена, там вот, как ты говоришь, легонько повспоминать, мозги поразминать.
Нет, не советую. Я советую прям вот 5 дней, если брать с понедельника отпуск, до пятницы готовиться вплотную, в субботу прилететь, а немного потрогать CLI, какие-то основные темы, а в воскресенье уже не напрягать CLI, а просто в голове пробежаться так по чуть-чуть по технологиям, вот так вот какой-то. То есть очень... Последняя неделя такой, большая подготовка, большая нагрузка, и потом немножко снизить ее перед самым экзаменом. Но опять же, не до конца. Я думаю, что это только отрицательно повлияет.
И теперь, видимо, настало время истории от Игоря.
Ну да, хочу поделиться своим опытом. Первая попытка. Мы поехали с другом Ярославом, привет ему огромный, вот, за 4 дня до экзамена. Так получилось, что он сдавал экзамен на день раньше, а я после него. И мы прилетели в Амстердам и решили заселиться не в гостинице возле Джунипера, а в центре. Вот. И 4 дня мы гуляли, отдыхали, полностью получали удовольствие от Амстердама. После этого Ярослав поехал на экзамен. Вот, написал экзамен, и на следующий день поехал и я на экзамен. Написал экзамен, и мы решили полететь сразу в Италию. То есть мы время не теряли, еще на неделю полетели в Италию. То есть я советую совмещать экзамен с каким-нибудь экшеном, с путешествием. Потому что если вот целенаправленно ехать на экзамен, то это получается, ну, как-то не... Если ты не сдал, то ты получишь мало удовольствия. И денег потратил, и город не посмотрел, и не сделал все по максимуму. А если ты поехал и погулял, и там, потому что все равно нужно разгрузиться. После экзамена еще целых 5 дней нужно сдать результатов. Так лучше этих 5 дней провести там путешествие по миру, чем сидеть и ждать результатов.
Вот. Ну, мы тут все взрослые люди, но 5 дней в Амстердаме можно чем найти заняться.
Ну да. И вторая попытка. Ребята поехали за день до экзамена, а я поехал по первой схеме. Поехал за 3 дня в центре, поселился, гулял, веселился, отдыхал. Правда, погода была не очень такая хорошая. И за день все-таки они меня убедили, и я приехал уже к ним в отель. И мы уже пошли из промзоны в Джунипер. То есть все отели возле Джунипера, они находятся в промзоне. То есть там стоят только бизнес-центры. И делать там, ну, нечего, скучно. И тратить свое время там находиться не стоит. Вот самое оптимальное – это вот за один день приехать в отель. То есть переночевать и следующий день экзамен. И опять уехать в центр. Вот, гулять и наслаждаться красотой Амстердама. Вот. Так что я бы всем, конечно, советовал не только зацикливаться на экзамене, а проводить время с пользой, то есть получать еще удовольствие от города, от всего окружающего.
Однако после экзамена нервы разгрузить дунуть негде, промзона. Очень непродуманно.
Сразу надо ехать в центр, то есть и отдыхать. То есть экзамен экзаменом, а отдых отдыхом.
Ну, само собой, главное не перепутать, что после чего идет. Что, коллеги, на этом, я так понимаю, у вас тоже кончились идеи и мысли, чем можно поделиться?
В целом, да.
Отлично. Тогда предлагаю потихоньку завершать. Игорь и Сергей, большое вам спасибо, что пришли в гости. Очень интересно все рассказали. И опытом поделились, и наставления выдали. Большое вам спасибо от всех наших слушателей. Приходите к нам еще.
Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо вам. С удовольствием услышать ваши подкасты, которые мы слушаем. И продолжать их слушать. Кстати, нам очень понравилось, как я вот первый раз, правда, слушаю, как вы ведете, ты ведешь подкасты, и мне, правда, очень понравилось. Я не хочу проводить примеры с Наташей Самойленко, но мне понравилось. То есть я не могу сказать, что лучше, что хуже, но мне реально понравилось. За что тебе и спасибо.
Есть такая вещь, как авторский стиль. Каждый метет языком, как ему нравится и как он хочет. Пока от микрофона не выгонят. Все, на этом всем спасибо, кто нас слушал. Продолжайте нас слушать. А, стоп, воспоминания последней секунды. У Сергея есть прекрасная статья на Хабре о том, как он сдавал свой экзамен. Все читать, всем читать, плюсик ставить. Сергей молодец. И на этом точно все. Всем пока.